Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойль. «Месть океана». Мне, пожалуй, никогда и в голову не пришло бы описать это сказочное ужасное приключение, пережитое мною, если бы не сообщение, попавшееся мне случайно на глаза года 2-3 тому назад в одном из периодических изданий, о том, как к берегам Ирландии после целого ряда жестоких бурь прибило половину как раз такого же отвратительного чудовища, какое пришлось видеть мне самому. Причем длина двух самых длинных из щупальцев этого гигантского спрута составляла почти 80 футов от одного конца до другого, даже в их сморщенном и слипшемся состоянии. Начну, однако, сначала, чтобы вам было вполне ясно, как именно все произошло. Я командовал в то время небольшим паровым сторожевым судном, парусной шхуной и очень быстроходным туземным судном, отнятым у прежних его хозяев, морских разбойников. Все эти три небольшие судна имели приблизительно одинаковое водоизмещение, то есть 80 тонн или около того. Я и все мои сослуживцы делали все возможное, чтобы очистить дельту реки Кантон от этих головорезов, потому что его высокопревосходительству, господину вице-королю, донесли об усилении деятельности пиратов за последнее время и о большей, чем обыкновенно, кровожадности их. А этим уже многое сказано. Объяснялось это тем, что как местная, так и британская торговля возрастали неравномерно, скачками, так сказать, а потому множество богатых грузов оказывались без охраны, а, следовательно, рисковали подвергнуться нападению со стороны пиратов. В конце концов, китайские и колониальные британские власти, возмущенные дерзостью и жестокостью, проявленными этими молодцами, порешили действовать совместно и энергично, чтобы избавиться навсегда от этой язвы. Благодаря бдительному надзору, явившемуся результатом такого соглашения, сбыт всего награбленного пиратами стал невозможен на излюбленных ими рынках. Затем кантонские власти разведали каким-то образом о том, что пираты нашли себе новое место для сбыта своей добычи на острове Ламмас, как раз против абердинских доков в британской коронной колонии Гонконг. А так как торговцы маленького и единственного на этом острове городка не занимались обыкновенно скупкой украденного, а только не в силах были устоять перед искушением купить не за грош очень ценный товар, то китайские власти, естественно, предложили, что мэр и старшины городка окажут всякое содействие английскому офицеру, если таковой будет командирован для разыскания украденного имущества. Лично у меня были на этот счет кое-какие сомнения, так как мне уже по опыту было известно, что старики эти побоятся вмешаться, даже не будучи в данный момент вполне в руках пиратов, которые, по всему вероятию, окажутся господами положения при сделках своих с обывателями. Так что я не очень-то обрадовался, получив от его высокопревосходительства вице-короля приказ немедленно заняться этим делом. Во-первых, требовался громадный такт, чтобы как-нибудь грешным делом не погладить против шерсти британские колониальные власти, хотя иногда и оказывалось возможным порядком-таки похозяйничать в сфере влияния английского правосудия, даже на расстоянии радиуса мили в три от берегов Гонконга. Ввиду этого я тут же решил пустить в дело свою шхуну английского устройства. Причем предполагалось, что как я, так и люди мои высадимся, одетые в форму, с тем, чтобы исключалась всякая возможность сомнений в нашей власти или намерениях. Имея в виду, кроме того, что население городка состояло из пунтиев, я порешил, чтобы 35 человек из 40, составлявших общее число команды, было бы тоже из этого племени. Целый ряд жестоких бурь и сейсмических явлений, происходивших перед тем, закончился ужасным тайфуном, и высокая степень мореходного искусства являлась непременным условием для того, чтобы маленькое парусное судно могло рискнуть выйти в море, прежде чем погода не установится снова. Выбранные мною матросы были большей частью танкары, то есть родились на лодке, и если они и не выдерживали ни малейшего сравнения с моими опытными воинами из племени Хакка, зато были гораздо более ловкими моряками и умели искуснее справляться с маленькой шхуной, требовавшей, несмотря на свою красоту и быстроходность, очень тщательного управления, так как она представляла собою длинное, узенькое и неустойчивое судно, сидевшее в воде неглубоко. Об этих подробностях необходимо помнить, так как они имеют непосредственное отношение к описываемому далее. Желаю, чтобы мое дружеское посещение явилось вместе с тем и неожиданным, я приноровил его как раз ко времени наступления темноты, около половины седьмого вечера, как раз перед восходом луны, так как после этого, за отсутствием сумерек в этих широтах, становилось обыкновенно светло, как днем. Огни в абердинских доках мерцали вдали наподобие светящихся червячков, когда моя маленькая шхуна проскользнула в спокойные воды песчаной бухты, на внутренней стороне которой раскинулся городок. Хотя мы подняли до последнего лоскута все паруса, имевшиеся при ней, направление ветра, все время менявшееся, было до того неопределенно, что к величайшей моей досаде как раз в тот момент, когда мы огибали косу, представлявшую крайний пункт этой гавани, блестящий серебряный диск луны быстро поднялся из-за нее, заливая своим светом всю бухту, за исключением уголка, прикрывавшегося тенью высоких холмов, возвышавшихся над городом. Полдюжины прожекторов не смогли бы осветить с такой ясностью наше вхождение и все последующие движения. Масса белых парусов, низкий черный кузов шхуны, я и мои люди, одетые в мундиры, и даже изображение дракона на флаге у кормы — все это, залитое потоками блестящего белого света, неминуемо должно было броситься в глаза стоявшим на берегу. Рассчитывая, однако, по меньшей мере на вежливый прием со стороны местных властей, я предоставил лоцману бросать якорь не спеша, по его обыкновению. Только что он успел это сделать, и начали спускать оба вельбота, а команда повысыпала на палубу, собираясь высаживаться, как вдруг послышался шум гневно кричавших голосов. Потом еще более громкие крики и удары в гонг, раздавшиеся, по-видимому, из того угла бухты, который продолжал оставаться в тени. Все это навело меня на мысль, что дело неладно. К этому времени все паруса на шхуне были уже спущены, за исключением маленького кусочка грот паруса, для поддержания равновесия судна, ошвартовавшегося посредством легкого каната из морской травы и небольшого туземного якоря. Такая предосторожность принимается всегда в незнакомых водах, где судно легко может быть увлечено в открытое море. Не успел я сделать какого-либо распоряжения, как вдруг на противоположном, погруженном во мрак конце города, ярко сверкнули три вспышки красного пламени, за которыми немедленно раздался глухой гул металла и свист ядра как раз над нашими головами. Все это тотчас просветило меня относительно приема, который нам следовало ожидать со стороны обывателей, стоявших на берегу. Мой пышно разодетый в шелк и атлас кантонский переводчик из племени Пунти немедленно исчез, словно провалился сквозь широко открытый люк каюты, проявив при этом такую клоунскую ловкость и гибкость, на которую я никогда не счел бы способным столь корректного, солидного ученого. В противоположность этому безумному паническому испугу переводчика, мой вестовой, совсем еще мальчик, из племени Хакка, стоявший за мной, не двинулся с места и, не сморгнув, встретил опасность и хладнокровно ухмылялся, указывая на отверстие, пробитое ядром в том месте,